Говорит Радио Свобода. Почему суд решил сократить срок административного ареста соратника Алексея Навального Леонида Волкова?
Мне кажется, что они как-то вот зачищают хвосты перед путинской прямой линией. Это, в общем-то, такой довольно обычный для них модус операнди.
Жители Кирова протестуют против строительства вблизи города химического завода и мусорного полигона.
Благодаря биохиму и другим заводам нас уже лишили права на чистый воздух, а сейчас нас хотят лишить права на будущее.
В Петербурге открылся музей группы «Битлз» имени Коли Васина.
Коля погиб в августе прошлого года и оставил после себя вот это помещение, которое было его мастерской и которое он называл храмом.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 18 июня. Итак, соратник Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу из изолятора временного содержания. В мае суд арестовал Волкова на 20 суток за трансляцию с акцией против повышения пенсионного возраста, которая проходила 9 сентября прошлого года в Москве. Тогда его признали виновным в проведении публичного мероприятия, повлекшего причинение вреда имуществу. 10 июня на выходе из спецприемника Волков снова был задержан. В тот же день Тверской районный суд Москвы арестовал соратника Навального еще на 15 суток за организацию аналогичной акции в Петербурге, обвинив его в создании помех движению. Вчера Московский городской суд сократил срок административного ареста оппозиционера до 8 суток. С Леонидом Волковым побеседовала Любовь Чижова.
Почему суд решил все-таки сократить ваш арест до 7 суток?
Я, честно говоря, грешу на прямую линию, которая должна 20 июня пройти. Мне кажется, что они как-то вот зачищают хвосты перед путинской прямой линией. Это, в общем, такой довольно обычный для них модус операнди. Дело Голунова, мое дело, окончательный анонс, что ничего не будет в сквере в Екатеринбурге. Я абсолютно уверен, что на прямой линии Путин закроет тему в Шиесе, в Архангельске. То есть они как бы на такие резонансные протестные темы реагируют.
Будете ли вы, в принципе, обжаловать каким-то образом ваш арест по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти?
По статье о неуважении к обществу, госсимволам и так далее власти на меня был составлен протокол, который отказался рассматривать суд. То есть настолько плохой, что пока что у меня по этой статье нет ни ареста, ни штрафа, ничего. Суд не принял у сотрудников полиции этот протокол. Я был 2 раза арестован за организацию митингов 9 сентября в Москве и в Санкт-Петербурге. И, конечно, я это буду обжаловать ЕСПЧ, и мы это выиграем. Это вообще-то первый случай такой в новейшем российском правоприменении, когда не просто человек был арестован за трансляции с митингов, но арестован 2 раза за одно и то же деяние, что, естественно, прямо запрещено на самом деле Конституцией.
Леонид, напомните, пожалуйста, сколько дней вы провели в спецприемнике? Каковы были ваши условия содержания? Как с вами обращались?
Я провел 28 суток. Условия обычные, обращались обычно. Но в этот раз сотрудники полиции сделали все возможное, чтобы соблюсти мое право на некурящую камеру. Это, правда, у них не получилось, но, по крайней мере, я дел не в битком набитой камере, где все курят, а всех некурящих ко мне отправляли, и поэтому у меня была вполне славная компания. В остальном все как обычно.
Нам кажется очевидным, что ваше задержание там, и давление на сторонников Алексея Навального связаны с выборами в Мосгордуму и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга сейчас никаких не проходит. Проходят выборы в муниципальные муниципалитеты. Я, безусловно, также это связываю. Безусловно, дело в том, что я возглавляю, собственно, штаб Алексея Навального, который сейчас занимается проектом «Умное голосование», включающим в себя в том числе кампанию по выборам муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, кампанию по выборам в Мосгордуму и центр сбора подписей для кандидатов в Мосгордуму, самый важный проект.
Ну, я понимаю, что, может быть, в двух словах не получится, но что из себя представляет вот этот проект «Умное голосование»?
«Умное голосование» — это проект, с помощью которого мы на сентябрьских выборах победим «Единую Россию», когда будем наших сторонников призывать консолидированно голосовать за того кандидата, который имеет шанс победить административного.
Каковы все-таки ваши шансы на этих выборах в Мосгордуму, с учетом того, что вот Анна Федермессер в них уже не участвует, она сняла свою кандидатуру?
Наши шансы на выборах отличные. Именно поэтому я довольно скептичен относительно перспективы допуска к выборам наших кандидатов. Я думаю, что тот подписной барьер, который и так почти что непроходим, будет для многих наших кандидатов закрыт просто, ну, по беспределу, как это обычно бывает, там, заключение экспертов-графологов которые скажут, что даже идеальные подписи нарисованы и так далее. Есть 101 способ у избиркомов не пустить неугодных кандидатов. Я думаю, что такие механизмы вполне могут быть применены. Мы, тем не менее, сделаем нашу работу максимально хорошо.
Что вы думаете о задержании Ивана Голунова и его последующем освобождении? Как вот это событие повлияло, может быть, на политическую повестку дня в России, если повлияло?
Я внимательно следил за всей этой историей, очень переживал, очень сочувствовал. Интересно, что история получилась действительно... Ну, в камере, в спецприемнике играет развлекательное радио, типа русского радио. Но даже там, в новостях, каждый час говорили про дело Ивана Голунова. То есть то, что все отреагировали на это дело, позволило создать совершенно небывалый резонанс. И показать, еще раз, что только политическое давление, только угроза выхода тысяч, десятков тысяч людей на улицу, и, собственно, выход людей на улицу, способен сейчас реально изменять ситуацию по резонансным политическим делам. В этом смысле, то, что произошло с освобождением Ивана Голунова, это более всего перекликается с тем, что произошло с освобождением Алексея Навального в июле 2013 года.
Не обидно вам было, что вот за Голунова вышли тысячи человек, а вот за вас не вышли?
Слушайте, ну, Голунову грозило до 20 лет по откровенно фейковому обвинению. Я сидел свои 20 суток, и потом еще 15 суток, соответственно, седьмой и восьмой раз в жизни. И, в общем, все, конечно, уже как-то привыкли, что это такая часть оппозиционной политической работы, время от времени посидеть в спецприемнике, поэтому никакой, как бы, зависти у меня нет. Я очень рад, что дело Голунова пробило такой резонанс, и очень горжусь всеми, кто участвовал в этой публичной кампании, а не теми, кто бегал или пытался как-то там закулисно с кем-то договориться. Голунова отпустили не потому, что кто-то закулисно договорился, а потому что люди писали об этом и выходили на митинг.
Каким будет лето 2019 года в России в околополитическом смысле, может быть, этого слова? Будет ли это
интересным и содержательным?
С соратником Алексея Навального Леонидом Волковым беседовала Любовь Чижова. Одной из задержанных на марше в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова 12 июня общественной активистке Татьяне Тарвит грозит до 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции. Сейчас Татьяна Тарвит ждет суда. С ней встретился корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Фотографии двух участниц марша в поддержку Ивана Голунова в окружении сотрудников правоохранительных органов облетели соцсети. Татьяна Тарвит пришла на акцию с подругой. Она сравнивает марш 12 июня с разгоном на Болотной в 2012 году во время акции «За честные выборы». Дорогу марширующим по Бульварному кольцу перегородил кордон полиции, требуя разойтись. Участники акции, вспоминает Татьяна Тарвит, скандировали полицейским: «Вы мешаете проходу граждан». Правда, в помехах в итоге обвинили самих марширующих. Из толпы начали выхватывать преимущественно молодых людей. В противовес этому некоторые участницы, в том числе Татьяна Тарвит, встали в первые ряды. Она рассказывает, что не помнит детали задержания, не помнит, как кричала. Состояние было околошоковое.
Откуда у них такая агрессия? Вот просто непонятно. То есть, как бы эти люди не представляют никакой опасности. Нет у них в руках ни гранат, да, ни пулеметов, ничего. У нас вот, допустим, впереди мужчина шел со знаменем, с российским, в День России. В Тазаке 25 нас было человек, 2 человека из Киргизии, потом выяснилось, просто случайно совершенно. 2 несовершеннолетних, юноша и девушка, и 4 журналистов.
Среди задержанных журналистов оказался и представитель зарубежного издания. Со всеми доставленными в отделение его сотрудники физически не могли справиться, отложив составление протоколов на часть задержанных. Татьяна Тарвит знала о том, что марш не согласовали, но признается, что не выйти в поддержку и пусть уже освобожденного Голунова не могла.
Если человек вот напал на какой-то вот такой след, он раскручивает коррупцию в высших эшелонах власти, то, конечно, его будут прессовать. Ему будут подкидывать наркотики, там, чего угодно. Поэтому я и вышла. Потому что мы все можем оказаться в такой ситуации. Нет диалога с властью. Нет. Мы не можем донести, что нам не нравится. Никто нас не слышит.
Впереди Татьяну Тарвит ждет суд. По обвинению в нарушении закона о митингах с созданием помех движению пешеходов и транспорта ей грозит до 15 суток ареста. Иван Воронин, Антон Олейников, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Кирове прошел митинг за экологическую безопасность. В нем приняли участие больше 500 человек. Акция была организована региональным отделением КПРФ, но объединила представителей самых разных политических партий и общественных движений. Жители Кирова выступили против ядовитых химических выбросов в областном центре, против строительства нового химического завода в Оричевском районе и мусорного полигона в Слободском районе. На митинге побывала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
В экологическом митинге в Кирове, организованном коммунистами, приняли участие члены партии «Справедливой России», ЛДПР, партии «Народной свободы», общественного движения «Солидарность», экологические активисты и местные жители. Всех объединили экологические проблемы региона, такие как ядовитые химические выбросы в Кирове, строительство нового завода по переработке и утилизации химических отходов первого и второго класса опасности в Оричевском районе, мусорный полигон в Слободском районе. Первой взяла слово активистка экологического движения «Пятница ради будущего» Людмила Погудина.
Я хочу, чтобы вы вели себя так, как будто наш дом горит. Наш дом горит. К сожалению, но это правда. Благодаря Биохиму и другим заводам нас уже лишили права на чистый воздух, а сейчас нас хотят лишить права на будущее наших семей, детей. Скажите честно, кто из вас рискнет родить ребенка, зная, что ему предстоит расти и жить рядом с огромным котлованом, в котором варится плутоний и полоний? Нам обещают надзор за ситуацией, но о каком надзоре может идти речь? Мы все знаем, что каждодневно нас на улицах травят метантиолом и сероводородом. Поэтому мы считаем, что никто не может обеспечить нам полную безопасность.
В эпицентре опасных выбросов в Кирове на улице Дзержинского живет депутат городской думы Михаил Ковязин.
Уже несколько лет юго-запад, Филейка, сейчас уже весь город задыхается от зловония. И на самом деле, несмотря на все наши усилия, ничего власть сделать не может. Снова очередной виток говорит о том, что виноватых пока найти не могут и не могут искоренить эту причину. А теперь про Мородыково. Я первый раз там побывал в 91 году, будучи студентом в стройотряде. Великолепная природа, великолепная пойма реки Вятки. На бумаге все замечательно. Но, к сожалению, наша система контроля со стороны власти и сама власть такова, что мы можем получить то же самое, что сейчас мы получаем в Кирове, в Вони, но уже на масштабе всей области.
Скоро в Кировской области можно будет снимать второй сезон сериала «Чернобыль», только с химическим акцентом, заявил коммунист Константин Соловьев.
Скоро город Киров встанет в один ряд с такими абсолютно неблагополучными городами, как Челябинск. В Кирово-Чепецке то же самое. Там химкомбинат также стоит по розе ветров. Так вот, Мородыково будет стоять точно так же, что все несет на нас. Есть такая вещь, как контроль. Эта власть чувствует свою бесконтрольность, может делать все, что угодно. Поэтому считаю полезным и нужным создание определенного общественного совета за экологическую безопасность. Мы четко понимаем, что мы хотим. Какую природу, какую среду создать для себя, чтобы здесь жить, а не выживать.
О жизни возле бывшего арсенала химического оружия рассказала Юлия Кислицына, многодетная мама из Котельнича.
Мы живем рядом с Мородыково, я трубы этого завода вижу в окно, и то, что было до этого, нам врали, что там все было безопасно, никаких аварий не было. На самом деле аварии были. И никто не признавал это. Даже солдат-срочник, который умер, ему написали в заключении, что он умер от отравления неизвестным веществом. А там все вещества, извините, известные были. Почва на данный момент фосфором перегружена более чем в два раза. Насколько, тоже никто не говорит. И верить в то, что там будет что-то безопасно, я лично не верю.
Неспособность нынешней власти решать проблемы, в том числе проблему с ядовитыми выбросами в областном центре, отметил депутат областного законодательного собрания Кировской области Сергей Мамаев.
Если бы власть была, так сказать, вменяемой, если бы власть не боялась народа, если бы власть сегодня руководила и правила в отношении большинства населения города Кирова и Кировской области, то она бы здесь сегодня была. Она была бы сегодня и отчиталась. Она бы взяла эти вопросы, так сказать, на контроль и решала их, а не выставляла вот там, где машина стоит, которая сегодня пишет. Спецов здесь очень много. Они пишут, потом это все дело, так сказать, изучают, анализируют и так далее. Как наказать тех людей, которые говорят правду? Многие сегодня говорят и митингуют на кухне. Ряд о том, что власть там ничего не делает, все равно ничего не сделаем, мы не добьемся и так далее. Доведу до вас, вы все люди здесь грамотные и все прекрасно понимаете. За прошлый год у нас на погосты ушло 48 тысяч. Родилось, сколько думаете, 11. От этого митинга Не думайте, что, так сказать, ничего не изменится. Изменится. Если здесь будет не 1500, а город соберется, и эта площадь не вместит, тогда власть сбежит.
Следующая акция за экологическую безопасность в Кирове пройдет уже завтра. Кировчане в медицинских масках будут гулять по городским паркам в знак того, что им нечем дышать из-за химических выбросов. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывший президент Египта, бывший лидер исламистской организации «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси умер в зале суда во время слушания его дела о причастности к шпионажу. В апреле 2015 года Мурси был приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что он отдал приказ об аресте и пытках протестующих в свою бытность президентом. Мохаммед Мурси в 2012 году победил на первых в истории Египта демократических конкурентных выборах. Но уже в июле 2013 года Мурси был отстранен от власти генералами вооруженных сил Египта. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», ведущий программы «Атлас мира» Александр Гостев. Александр, какова официальная версия смерти Мохаммеда Мурси, и можно ли предполагать, что имело место убийство бывшего президента Египта?
Соратники покойного президента, из числа, в первую очередь, братьев-мусульман, вот этой международной панисламистской организации или ассоциации, конечно, уже назвали его смерть жестоким и спланированным убийством. Он действительно очень так странно умер, произнес речь во время очередного, там, 20-го по счету, по-моему, уже суда над ним, и упал прямо в клетке для подсудимых, в которой он в этот момент находился. Пока причиной смерти официально власти называют инфаркт. Он уже был человек в возрасте, ему было 67 лет, и у него было много разных заболеваний. Потом в больнице его осмотрели, никаких следов насилия, опять-таки по официальной версии, никаких травм на нем не нашли. И по мусульманскому обычаю его уже похоронили где-то там на востоке Каира, были такие скромные похороны, только в присутствии членов его семьи. Ну и сегодня, 18 июня, конечно, армия и полиция Египта приведены в состояние полной боевой готовности, так как власти опасаются массовых выступлений сторонников Мурси, которых по-прежнему остаются миллионы. Я при этом отмечу, что нынешний лидер Египта, фельдмаршал, президент Абдель-Фаттах ас-Сиси, который, собственно, и инициировал военный переворот против Мурси, сейчас в стране отсутствует. Он поехал с визитом в Белоруссию, встречается с Александром Лукашенко, и я уже видел много фотографий, где они там очень дружески обнимаются и подписывают ряд разных соглашений. Ну, вот так вот все совпало.
Так или иначе, Мохаммед Мурси после арабской весны 2011 года стал первым в истории Египта президентом, избранным на демократических выборах. И как получилось, что уже через год он был отстранен от власти в результате военного переворота?
Надо вспомнить, что Мохаммед Мурси был лидером партии «Свобода и справедливости», такой очень исламистской, хотя официально она себя таковой не считала, которая сформировалась сразу после свержения Мубарака в 2011 году при участии все тех же братьев-мусульман. И он, в общем, всегда был фактическим руководителем ответвления вот этой ассоциации братьев-мусульман в Египте. Голосовали за него в основном жители сельских районов юга, центра страны, Синайского полуострова. Наиболее такая, в общем, консервативная, ну, откровенно говоря, малообразованная часть общества. Во-вторых, Мохаммед Мурси, как человек, всегда отличался крайней резкостью, неготовностью к каким-либо политическим компромиссом. Он откровенно проводил курс на ускоренную очень исламизацию Египта. Он вносил изменения в конституцию, которые отменяли независимость судебной системы, позволяли ему издавать любые указы, в кавычках, для защиты революции, которые нельзя было оспаривать. И, в общем, он стремительно становился, по большому счету, сам диктатором. Городская интеллигенция, все религиозные меньшинства в Египте. Я напомню, что эта страна этноконфессиональная, очень пестрые там христиане в 85-миллионном Египте составляют не меньше 10% населения. Женщины, молодежь, студенты были им очень недовольны. Его свержению предшествовала очень кровавая волна уличных протестов, во время которой в основном в городах все недовольны его правлением, громили отделения братьев-мусульман, строили баррикады на улицах, требовали тоже каких-то реформ, требовали хотя бы вот того самого политического компромисса, к которому он склонен совершенно не был. И глядя на все на это, и в том числе на очень отстраненную позицию и России, и других арабских государств, и всех стран Запада во главе с США, напомню, происходило это во времена президентства Барака Обамы, которые как бы сначала арабскую весну везде, по всему Большому Ближнему Востоку приветствовали, а потом как бы отстранились от какого-либо участия политического международного в процессе, военные предъявили, по сути, ему ультиматум. Тогдашний министр обороны, а нынешний глава государства, тот самый тогда генерал еще, а сейчас фельдмаршал Абдель-Фаттах ас-Сиси, дал Мохаммеду Мурси 1 июля 2013 года 48 часов на то, чтобы он, цитата, дословно прислушался к голосу народа и прекратил, ну, говоря простым языком, вот свое такое полудиктаторское, одиночное, пассионарное, но неумелое правление. Мохаммед Мурси, естественно, заявил, что ни на какие уступки, ни малейшие он не пойдет, ни с кем консультироваться не будет. Вывел на улицы тоже своих сторонников. Там были действительно страшные уличные бои. Толпа на толпу шла там с каким-то дреколем. И 3 июля 2013 года в результате, в общем, военные просто его арестовали, отстранили от власти, передали тогда власть в руки некому такому немножко марионеточному переходному правительству, после чего против Мурси были выдвинуты вот эти очень разнообразные обвинения, а военные спустя очень короткий промежуток времени на самом деле захватили власть сами. И их правление, особенно в первые годы после этого военного переворота, сейчас немножко поутихло, оно оказалось не менее, в общем, жестоким и кровавым, чем, собственно, вот это недолгое президентство Мурси.
Смерть бывшего президента Египта Мохаммеда Мурси мы обсуждали с обозревателем «Свободы» Александром Гостевым. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге в арт-центре «Пушкинская 10» открылся музей «Битлз» имени Коли Васина, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Главный битломан России Коля Васин, учредитель храма любви и музыки имени Джона Леннона, покончивший с собой в августе прошлого года, при жизни заложил основы музея группы The Beatles. Однако все это время будущий музей оставался просто комнатой в арт-центре на Пушкинской 10 и только теперь обрел музейный статус. То есть, конечно, главное, что было представлено в день открытия, это проект реконструкции помещения, где находится коллекция, собранная Колей Васиным, но и это уже немало. Самый первый экспонат музея связан с именем Джона Леннона, главного человека в жизни для Коли Васина. Николай Васин буквально обожествлял Джона Леннона. В 1970 году он послал ему поздравительную телеграмму ко дню рождения. Легенда гласит, что Леннон, получавший в то время тысячи писем, ответил Коле Васину и прислал ему свой альбом с автографом. Со временем вокруг этого альбома выросла коллекция. Для генерального директора товарищества «Свободная культура» Мирона Муджаба, открывшийся музей, тоже прежде всего наследие Николая Васина.
Коля погиб в августе прошлого года и оставил после себя вот это помещение, которое было его мастерской и которое он называл храмом. Вернее, не храмом, а офисом храма любви, мира и музыки, который он собирался построить в Санкт-Петербурге. Храм должен был быть посвящен Битлз Джону Леннону, и Коля над этим проектом работал в меру своих сил там последние 20 лет примерно. К сожалению, не преуспел, у него была большая, богатая переписка с властями и с меценатами, но проект, наверное, был слишком смелый и слишком глобальный, поэтому большой поддержки он не нашел. Там была когда-то история, когда ему даже выделили в 90-е годы власти городский участок на Смоленке, на Васильевском острове, но на этом все как-то и кончилось. А в этом музее что? Коля, занимая эту мастерскую долгие годы, собрал там очень большую, очень интересную коллекцию. Есть эта знаменитая пластинка с автографом Джона Леннона, которая ему чудесным образом попала в 70-е годы еще. Там есть золотые диски, посвященные уже лично Коле. Там есть его очень большой архив, часть самозаписи, строительных материалов. В общем, много-много вещей, которые там скопились и которые создавали такую очень интересную и притягательную атмосферу. Честно говоря, просто очень большая часть этих материалов просто еще банально не разобрана. Но я заглядываю туда, видел интересные фотографии 70-х, 80-х годов. Видел перепечатки разных песен. Перепечатки на машинке. Какие-то очень старые ксероксы, возможно, тоже еще до 91-го года. Мы искали какую-то возможность дальнейшего применения, использования вот этого наследия, которое у нас осталось. И сформировавшаяся команда энтузиастов-единомышленников решила, что, во-первых, нужно развивать дело Коля, то есть популяризировать Битлз в России. А во-вторых, собственно, сам Коля, он заслуживает тоже почтения к его памяти, и поэтому это получилось такое пространство, которое, с одной стороны, музей памяти Васина, с другой стороны, центр, может быть, сборки людей, которые интересуются Битлз, которые любят Битлз, и которые хотят, наверное, собираться и как-то эту любовь совместно выражать.
Известный петербургский рок-музыкант, писатель Владимир Рикшан относится к музею Битлз довольно скептически.
Васин не был бы здесь, у него был религиозный центр. Васин – это фанат. Кто убил Джона Леннона? Фанат Джона Леннона. Коля Васин убил самого себя. Что бы сделал Джон Леннон, если бы пришел, все это увидел? Сказал бы все, что об этом думает. Что рок-музыка – это свобода. А строение церковное, оно всегда против свободы. Много ограничений. Что хотят? Религиозная деятельность. Я занимаюсь чисто музейным, я не занимаюсь мифологией. Я занимаюсь научной работой. А там будут заниматься чем-то другим.
Трагическая смерть Коли Васина оборвала его жизнь, но не мечту, считает вице-президент арт-центра «Пушкинская 10» Юлия Рыбаков.
Мы сделаем все, что можем у себя на Пушкинской для того, чтобы идея о создании храма любви и музыки, та идея, собственно, за которую он бился и за которую он покончил с собой, все-таки осталась в нашей памяти и, может быть, когда-нибудь воплощилась. Макеты, которые были у него, его собрание литературы, собрание виниловых дисков, все то, чем он жил все эти годы у нас на Пушкинской, все это сохранилось, и сейчас идет работа по созданию той площадки, на которой смогут собраться люди, которые помнят его, люди, которые по-прежнему любят Битлов, и которые будут вспоминать и о нем, и о тех мечтах, которые, к сожалению, Коли Васиным не были реализованы.
Юлий Рыбаков не исключает, что храм любви, мира и музыки имени Джона Леннона, о котором мечтал Коля Васин, все-таки будет построен, и открывшийся музей Битлз – это его начало. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 18 июня. День устойчивой гастрономии. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа Виталия Портникова «Дороги к свободе». Сегодня в ней обсуждается возможность возобновления переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины в минском формате и участие в этих переговорах бывшего украинского президента Леонида Кучмы. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.